Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 июня 2017 года. Изделие рук мастера. «И возгласят левиты, и скажут каждому человеку в Израиле громким голосом: проклят человек, который сделает изваяние и литого кумира, мерзость пред Богом, изделие рук мастера, и поставит тайно. И возгласит весь народ и скажет: Амен». Тора, Дворим, Того, 27.14, 27.15. «В нашем мире ты не должен производить никаких внешних действий, все они должны быть внутренними. Не надо создавать себе какие-либо изваяния, изображения, ничего, что ты можешь ухватить в своих эгоистических желаниях и намерениях, а только лишь то, что можно представить себе над эгоизмом, над земными мыслями и чувствами. Когда ты соединяешься с другими через любовь к ним, ты начинаешь формировать состояние, в которое может облачиться Творец. Оно называется «создание дома Творца». Мы живем в мире идолов и постоянно, ежесекундно создаем все новых кумиров. Это и есть то состояние, которое существовало до духовных раскрытий Авраама. С чего начинается Каббала? С того, что разбиваются все идолы, и все переходит только во внутреннее свойство человека, в его внутреннее исправление. Именно на этом была основана методика исправления человека и возвышения до уровня Творца. И только в этом была разница между Авраамом и Немродом, между Каббалой и всеми остальными учениями. И если человек преклоняется перед какими-то изваяниями, перед какими-то своими действиями, то все это является так называемой эгоистической или несвятой работой. Вопрос. Разве можно относить сюда творчество? Тут сказано «изделие рук мастера». Ответ. Это и есть руки мастера. Имя архитектора, построившего скинию, Бецалель, Бецаль-эль, означает «в тени Творца». Что значит, что он работает в тени Творца? Только с помощью экрана. Все создает высший свет. Реплика. Но в Торе написано «мерзостью является изделие рук мастера». Ответ. Правильно. От нас требуется только экран. Не мешай Творцу, убери свой эгоизм, чтобы все создавалось именно в том месте, где ты убрал его. Эго ты также аннулируешь. С его помощью, но когда это приходит, ты начинаешь чувствовать, как в тебе из него начинает создаваться нечто совершенно противоположное. Это и есть дело рук мастера. Мастером называется Творец. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 21 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. Вопрос. У вас достаточно интересный жизненный путь от советского гражданина до лидера каббалистического движения. Я прочитал несколько интервью, в которых вы рассказываете о своем долгом пути к Каббале, и у меня возникло несколько вопросов. Не могли бы вы ответить на них, если сочтете возможным, почему вы эмигрировали в Израиль? Ответ. Стремление выехать с мест, где тебя ненавидят, на свое место, то есть вернуться на историческую родину. Вопрос. Почему в Израиле вы заинтересовались иудаизмом и каббалой, а не, скажем, христианством, буддизмом, йогой и тому подобное? Ответ. Я искал не веру, а знание о смысле жизни. Из цикла передач «Спрашивали, отвечаю» номер 175.
Радиоверсия.
Люди не меняются, меняешься ты. Вопрос. Чем больше я хорошо поступаю с людьми, тем больше они готовы не считаться с моим мнением. Я изменился или люди вокруг стали другими? Ответ. Ты изменился. Люди не становятся другими. Они не меняются. Меняешься ты. Из урока на русском языке от 29 января 2017 года.
Радиоверсия.
особенность нынешних конгрессов. Вопрос. Как готовятся конгрессы? Ответ. Дело в том, что все конгрессы очень разные, но нынешние конгрессы особенные, поскольку на них приезжают подготовленные люди. Они знают, для чего приехали, и четко понимают, что им надо реализовать себя. Их цель – раскрыть духовный мир. Это очень чувствуется, но меня это сильно напрягает, потому что в этом я обязан содействовать всем. Сбудется ли их чаяние, зависит от них. Но я болею за них, как за своих детей, чтобы им сопутствовала удача. Удача на иврите «мазаль» от слова «нозель» – «капать». Это знаки удачи, которые спускаются с самого высшего уровня. Мы накапливаем удачу наверху, а потом она спускается к нам. Все зависит от внутренней потребности. Из урока на русском языке от 19 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Отдых для каббалиста. Вопрос. Что значит отдых для каббалиста? Ведь изучение каббалы – это прекрасное состояние души, когда ты уже находишься в состоянии отдыха от внешних проблем. Ответ. Нет. Каббалист нуждается в отдыхе, ведь он очень устает, потому что та нагрузка, которую, допустим, сейчас я выдерживаю в течение часа беседы с вами, колоссальна. Те слова, те мысли, которые я выражаю вам, я переживаю внутри на других уровнях, и потому у меня затрачивается на это огромнейшая энергия. Час разговора с вами тяжелее всего. Когда на ежедневных уроках я беседую со своими учениками и объясняю им материал, то после этого наоборот. Нахожу в себе силы, потому что взаимодействую с людьми, которые хотят получить и отдать мне обратно эту энергию, эти знания. Мы вместе работаем, и поэтому на уроках я не устаю. Из урока на русском языке 22 января 2017 года.
Радиоверсия.
К чему ведет неуемный рост эгоизма? Эгоизм создан в нас специально, чтобы мы, развивая его, достигли возможности свободы воли и начали использовать его вопреки ему самому. Тогда мы достигнем Творца. Поскольку свойство эгоизма – неограниченный рост, получается, что это удивительное качество, которого в природе больше нет. Допустим, я что-то захотел, попробовал и теперь хочу в 2 раза больше. Употребил в 2 раза больше, теперь хочу в 4 раза больше и так далее. Я постоянно должен вдвойне увеличивать свое наслаждение, иначе не буду считать, что я насладился. То есть внутри эгоизма находится сила Творца, которая все время растет. Этого нет в обычной природе, а в эгоизме есть. В человеке в 4-й стадии развития после неживой растительной и животной природы находится искорка Творца, сосредоточенная именно в эго, которое постоянно развивается в двойном размере. Вопрос. Если человек наслаждается от того, что другим плохо, значит это настоящий эгоизм? Ответ. Да. Когда наполнение происходит за счет других, я ощущаю огромное наслаждение. При этом мой эгоизм выходит из своих внутренних рамок. К примеру, лев съел кого-то и доволен, ему больше ничего не надо, а человек сожрал одного, а где остальные? То есть у нас появляются огромные желания, которые постоянно требуют обновления и никогда не насыщаются. Наоборот, чем больше ты их насыщаешь, тем вдвойне больше чувствуешь голод. Насытил двойной эгоизм, становишься голоднее в 4 раза и так далее. И с этой прорывой ничего нельзя сделать. Вопрос. Это касается всех людей? Ответ. Речь идет обо всех развитых людях. Неразвитый человек как животное, как маленький ребенок, дал ему что-то и он доволен. А развитый человек хочет весь мир, и этого ему недостаточно. Желание получать все за счет других – это особый вид эгоизма. Мы видим, какая конкуренция происходит между богатыми или известными людьми. Посмотрите на артистов, как они горят от ревности друг к другу или богачей, которые считают у кого-то сколько миллиардов долларов. Вопрос. Но все это создал Творец, как это должно привести нас к тому же Творцу, вернуться к его свойствам? Ответ. Очень горьким путем, когда я начинаю понимать, что не достигну наслаждения, насыщения, пока смерть не разлучит нас, меня и мой мешок с золотом. Вопрос. по-вашему, добрый, мягкий, честный человек неразвитый? Ответ – да. Он еще недостаточно развит эгоистически, но в наше время это можно сделать очень быстро. Когда человек начинает понимать, что ему нет смысла бегать за новыми наполнениями, потому что они все равно не удовлетворяют его, тогда он начинает искать им замену, приходит к науке Каббала. Из урока на русском языке от 26 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
Мать героиня. Супернарод, часть 4. Вопрос. Обычно фильмы, снятые женщинами-режиссерами, пользуются меньшей популярностью, чем снятые мужчинами. Однако фильм «Чудо-женщина», где женщина была и режиссером, и главной героиней, получила огромное признание. Отражает ли это особый дух нашего времени, что именно от женщины ожидают быть героиней и спасительницей? Ответ. В истории было много женщин, которые сыграли в ней ведущие роли. Первый пример Адам и Евы, из-за которой началась вся история человечества, затем жена Авраама Сара, пророчица, о которых рассказывает Тора, Рахель, Лея, Эль, Мирьям, Двора, Хульда, даже дочь фараона Батья. Мы видим, что женщины в Торе действуют не менее выразительно, чем мужчины. Вопрос. Какими свойствами должна обладать такая супер-женщина? Ответ. Супер-женщина – это та, что направляет и детей, и мужа на исправление мира, на доброе объединение. Поэтому было сказано Аврааму: «Слушай, что скажет тебе Сара». В такой женщине есть сила отдачи и любви к ближним. Женщина понимает, что только в такой форме может существовать мир. Она способна даже на большее преодоление себя, чем мужчина, потому что обладает силой рождения. Мужчина часто остается ребенком, который хочет только играть, а женщина гораздо серьезнее относится к жизни по своей природе, так как связана с системой природы с системой, порождающей жизнь. Поэтому и женщины, приходящие изучать Каббалу, проявляют очень серьезное отношение и желание к исправлению. Супер-женщина – это та, которая обладает внутренней силой преодолеть внутреннюю природу человека, направленную на использование других для своей пользы, и начать относиться к ним словно к своим детям, к членам своей семьи. Она готова отдавать и помогать во всем, как в семье, вместо того, чтобы эгоистически получать. Геройство в том, что она выходит за границы своей семьи, к которой чувствует естественную природную любовь и также относится ко всему миру, будто все ее дети. Вопрос. Допустим, женщина начинает так относиться к миру. Но как она может повлиять на других и придвинуть их к исправлению? Ответ. Женщина обладает очень большим влиянием на мир. Как только она начнет вести себя как такая героиня, ее возможности становятся безграничными. Она может повернуть всех остальных вокруг себя к отдаче и любви. Из 865-й беседы о новой жизни от 8 июня 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.